Глава 9. Веселье ежовское с тормозов сорвало. Веселье в разнос. Уже не нервное веселье, истерическое. Хохочут монахини звериным хохотом. Пьют, целуются, ругаются, плачут и снова пьют. Тает круг. Потому каждый вечер об одном. Кого сегодня взяли? Кого сегодня возьмут? О завтрашнем дне говорить не принято. И думать не принято. До завтрашнего дня еще дожить надо. Почему ежовцы здесь собираются? Потому что привыкли. Когда Николай Иванович был наркомом внутренних дел, когда расстрелы шли конвейером, центровые ежовцы, любители мужского общества, собирались тут, чтобы расслабиться. Прямо скажем, работа нервная. Без морфина не получалось. А тут у Николая Ивановича на маскарадах морфин подавали как угощение, как коньяк подают, как шампанское. Кончилась ежовская власть. Одни ежовцы в стороны шарахнулись. Не выгорело. Их косяками отлавливают и стреляют. А другие по-прежнему к ежову на огонек каждый вечер стекаются. Им, как овечкам в стаде, не так страшно. Дома страшнее. Храбрые ежовцы давно в окошки лубянские выпрыгнули. Остальные здесь собираются. Кто следующий? Завинягин, ясное дело, все к этому клонится. Нет, брат, Завинягин с нашего трамвайчика соскочил и бериевцем обратился. Большой должности ему все равно не дадут. Пошлют в Сибирь захудалым лагерьком командовать. Черт с ней, с должностью! Я готов сейчас, хоть начальником лагпункта, лишь бы партия меня не заподозрила во вредительстве. Ну а насчет Завинягина ты ошибся. Завинягин самым центровым бериевцем заделался. Начальником ГУЛАГа. И Лаврентию Павловичу Берии заместителем. Завинягин своих бывших товарищей теперь беспощадно истребляет. С цепи и сорвался. Новому хозяину верность демонстрирует.
«Вы только посмотрите, кого я привела!»
Черный тоннель ответил ревом восторга. И весь подземный мир Берлина чародею навстречу. Все тут в сборе. Даже и те, кто еще пару часов назад на тюремных нарах в карты резался. Кто запретным гвоздиком на стене палочки царапал. Кого чародей волей своей, своим приказом, своей милостью освободил и вызволил из узилища. У них, освобожденных, особый восторг. Они еще переодеться не успели. Так и ликуют тут полосатые, словно витязи в тигровых шкурах. Стиснули чародея, руку жмут, по плечам стучат, обнимают. И влекут его сотни рук на самое место почетное. И пробки шарахнули в бетонный свод, в темноту. И шампанское рекой, водопадом, каскадом с перекатами. Хорошо в подземелье. Тепло. Просторно. С потолка капельки иногда падают. Но капельки свободе не помеха. Главное, посторонним сюда хода нет. Глубоко. То ли штольня метростроя брошенная, то ли бункер времен Великой войны. А выход отсюда? В вентиляционные системы метро, в магистральные тоннели водопровода и канализации и еще черт знает куда. Ржавчиной пахнет, плесенью. А еще пахнет пивом. Пахнет шнапсом, колбасой копченой и шампанским. Веселье тут вроде как на маскараде у ежового Николая Ивановича. Только и разница, что в подземелье берлинском огонечки разноцветные не мерцают.
И еще тут в подземелье нет ограничений полуженскому. Нет сегрегации по половому признаку. Нет запрета на присутствие лучших экземпляров прекрасной половины рода человеческого. Потому, в отличие от ежовских маскарадов, тут не надо кому ни попадя наряжаться графинями и цветочницами. Не думал чародей, что тут в подземелье столько женщин. Первая мысль — зачем столько? Вторая — выстоим. Чародей вырубился. Его глаза еще видели буйное веселье, его уши еще слышали вопли полосатых и их разноцветных подружек, его шею еще обнимали чьи-то теплые руки, но перед ним уже плыл огромный, свистящий, рычащий, ревущий цирк. Чародей величаво опускает руку, и вместе с нею опускается тишина, окутывая собою все и покоряя всех. Последний вопрос программы. Тысячи рук. Чародей подвел публику к рубежу безумия. Кажется, между ним и публикой проскакивают, провисая чудовищные силы разряды, как между землей и небом, озаряя все вокруг и сокрушая все, что попадет на пути. Итак, последний номер программы. Последний вопрос в последнем номере. Вопрос уже задан, и ответ повергнет цирк в неистовый, бурлящий и клокочущий восторг. Но... Если вы не знаете, как работать с большой аудиторией, я вас научу. Запомним главное. Это легко. Надо захотеть, тогда все получится. Начнем с самого простого. А что проще всего? На вопросы публики отвечать, вот что. На вопросы просто отвечать, потому что силу магическую надо тратить не на всех сразу, а только на одного. Главное — вопросы рассортировать. Публику разогреть надо на самых легких вопросах, а напоследок оставляйте вопросы выигрышные, сложные, серьезные. А уж самый последний вопрос должен быть таким, чтобы ответ на него поверг публику в восторг. Вот и весь секрет. Как все в жизни, это так просто. Итак, выходим на арену. Пока гремят аплодисменты, пока публика выдает аванс, прикинем, кто какой вопрос задавать будет. Тут проблем нет. Вам же ясно, кто какой вопрос задать хочет. Вопросы на лицах написаны. Того, кто с самым выигрышным вопросом, отметим глазами, запомним, застолбим и оставим на потом, на десерт. Теперь выберем в толпе человек 5, которые желают задать сложные вопросы. Эти вопросы самому главному будут предшествовать, их пусть зададут под самый занавес. Может быть, вы еще весь вопрос на лице не прочитали, но то, что вопрос у человека интересный и выигрышный, вам ясно. Дальше все просто. Самые легкие вопросы пусть будут первыми, а сложные выигрышные потом. Начнем с пустяков, перейдем к более сложным, поднимемся к самым лучшим, а завершим триумфальным. Вот дядя в 5-м ряду руку тянет. Ну ясно же, что вопрос у него самый простой. Вот ему слово и дадим. Толпа не понимает, выбор-то нам принадлежит. Мы по своему хотению выбираем те вопросы, которые нам выгодны и в том порядке, который нам нравится. Пожалуйста. Скажи, чародей, как зовут мою жену? Что может быть проще этого? Пока дядя вопрос задает, перебросим мостик к его голове. Некоторые это лучом называют. Назвать можно как угодно. Если вам луч нравится, пожалуйста, пусть будет луч. Бросим луч невидимый ему между глаз и спросим ласково. Так как же твою жену зовут? И он ответит. Клара. Можно успеть и его имя спросить. А тебя как зовут? Ответит. Карл. На эти тайные переговоры нам время требуется. Выиграем время, отвлекая толпу. Пример: «А разве ты сам, дружок, не помнишь, как ее зовут?» Пока они смеяться будут, мы свой тайный разговор завершим и объявим. «Друг мой Карл, твою жену зовут Клара. Вот она рядом с тобой сидит». Для последней фразы и чародеем быть не надо. Ясно же каждому, вопрос, как жену зовут, мужчина может задать только в случае, если она рядом. Так мужики устроены, и это понимать надо. Если жены рядом нет, он такого вопроса не задаст. Может оказаться, что у вопрошающего с одной стороны жена, а с другой – женщина посторонняя. В цирке-то все спрессованы. Опять же, нет проблем. Назовем имя жены – Клара. Она и просияет. А если не ясно все же, кто жена, кто посторонняя, скользнем взглядом по обеим и зададим вопрос. Не жмут ли тебе, Клара, коричневые туфли, которые ты вчера утром купила в магазине Франца Мауэра? Зал будет смеяться и бить в ладоши до звона. Неплохо для начала. Надо в самом начале, на самых пустяковых вопросах, установить полное к себе доверие. Никто не полезет к Карлу паспорт проверять. Никто не спросит Клару, действительно ли ее так зовут, и правда ли, что на ней новые коричневые туфли, у Франца Мауэра вчера утром купленные. Все и так знают, что чародей не ошибся. Только соседи видят реакцию потрясенных Карла и Клары, а все остальные просто верят уверенному тону чародея. Но если мы с вами чародейством займемся, как же узнать, что Клара туфли купила? Какие, когда и где? Это самое простое. Только посмотреть на нее. Теперь снова слово даем и опять тому, у кого вопрос легкий. Скажи, чародей, сколько денег в моем правом кармане? Хорошо, что вопрос длинный. Пока он вопросы задает, мы мостик перебросим, встречные вопросы зададим, ответы получим. Друг мой Герхард, а у тебя в правом кармане денег нет. Там у тебя дырка. На такой ответ люди обязательно смеяться будут. А мы, времени не теряя, вычислим, что у Герхарда в левом кармане может быть... Впрочем, это можно делать открыто и вслух. Давай, друг Герхард, вместе считать. Вчера ты получку получил. Так, 27 марок, 40 пфеннингов. Первым делом ты в кабак пошел. Выпил 3 шнапса и 3 пива. Ничего в том плохого, Герхард. Рабочему человеку раз в неделю, в субботу, в день получки разрешается. Я, знаешь, сам не дурак пивка попить. А сегодня ты всю семью в цирк ко мне привел. И жену Марту, и Анну маленькую, и Гейнца, и Мартина. Что же в кармане твоем осталось? Отнимем от получки недельной 3 пива и 3 шнапса. Отнимем 2 взрослых и 3 детских билета в 17-й ряд. Ну-ка, посчитай. В твоем левом кармане, друг мой, 3 марки и 10 пфенишек. А 10 марок жена твоя Марта за шкаф спрятала. Тебе повезло, Герхард. Марта хорошая хозяйка, заботливая и экономная. Она вчера тебя немного поколотила, но на неделю вам хватит. Ты правильно сделал, Герхард, что всю семью ко мне в цирк привел. Времена тяжелые, денег ни у кого нет, но детей твоих я сегодня не разочарую. Я буду работать весь вечер только для них. Я обещаю тебе, Герхард, они будут смеяться.
Ликует Москва, ликует страна советов, ликует все прогрессивное человечество. 10 марта 1939 года на 18-м съезде Всесоюзной коммунистической партии большевиков товарищ Сталин заявил, что новая империалистическая война уже началась. Ура! Она уже идет второй год на громадной территории от Шанхая до Гибралтара и захватила более 500 миллионов населения. Недобитые скептики шепчут народу в уши, что товарищ Сталин слегка привирает, никакой Второй мировой войны еще нет, но скептиков бьют.
Если товарищ Сталин сказал, что Вторая мировая война уже началась, значит, так оно и есть. Или так будет. Скоро капиталисты перегрызут друг другу глотки, и вот тогда... И вот тогда... Советский народ верит товарищу Сталину. И если Вторая мировая война еще не разыгралась во всем своем страшном великолепии, то товарищ Сталин и его доблестные разведчики сделают все для того, чтобы она разразилась, разгорелась, запылала и как можно скорее. Уже в этом году, в 1939-м, товарищ Сталин сделает все, чтобы Великая война захватила все страны врагов, чтобы враги убивали друг друга и стирали с лица земли границы, города и державы. Пусть сильнее грянет буря.
Следователям НКВД льготное исчисление выслуги лет. Как подводникам. Год прослужил, 2 запишут. Прослужи 10, запишут 20. Николай Иванович Ежов, приняв пост наркома внутренних дел, осенью 1936 года не только ввел новую форму чекистам, не только увеличил получки втрое, но и установил новый порядок исчисления выслуги лет. Каждый год службы чекиста засчитывается за 3 года, как фронтовикам. А чем, собственно, лефортовский следователь отличается от армейского командира, который под пулями врагов, под разрывами снарядов поднял своих бойцов в атаку? Ничем не отличается. Тоже у следователя напряжение, если не больше. Тот же риск, тот же фронт. Только невидимый, только тайный. Жаль, закон обратной силы не имеет. И тем, кто в 1937 году по 20 лет в органах прослужил, можно записать в личное дело только по 40 лет службы, но никак не по 60. Но зато уже за 2 года, за 37 и 38, каждый чекист намотал по 6 лет службы. Только кому теперь все это нужно? Идет разгром ежовцев. Исчезают люди. Их берут ночами, берут в рабочие дни и в праздники. Их берут по дороге домой и по дороге на работу и на самой работе. Их берут в подъездах, на дачах, в магазинах, в ресторанах. Их берут одетыми, их берут голыми, в бане, в сандунах. «Гражданин, вы арестованы. Пройдемте». «Это вы мне, товарищ?» «Гусь свинье не товарищ. Иди, сука!»
«Дайте же трусы, я все-таки комиссар государственной безопасности 3-го ранга».
«Бывший комиссар, без трусов обойдешься. Иди, гад, пусть на тебя рабочие крестьяне смотрят».
Группы захвата формируются из бывших подчиненных того, кого берут. Так надежнее. Бывший подчиненный всегда зверь. И чем больше он своему начальнику раньше угождал, чем старательнее вылизывал зад, тем больше в нем сейчас зверства. Чтобы очиститься, чтобы в симпатиях не заподозрили, чтобы самому под топор не загреметь. Но берут и самого. Только арестовал своего начальника, только обыскал, только морду разбил, только сдал охране, а тут и за тобой пришли. И по той же схеме. У тебя ведь тоже подчиненные были и тоже угождали. Так вот их-то и назначают в арест. И вчерашние подчиненные каменеют лицом, гаснут в их глазах искры бескорыстного служения, теплые голоса леденеют, и бывший верный друг, боевой товарищ и незаменимый исполнитель любых приказов вдруг переполняется спесью, гордостью и орет так, как принято в данном случае. «Иди, сука!» Это неправда, что никто, кроме уборщиц, в необъятной ежовой квартире комнат не считал. Это я чепуху спорол, сморозил, ляпнул, не подумав. Не разобрался, не вник, А было все совсем не так. Было все как раз наоборот. Было кому и помимо уборщиц те комнаты считать. Как только назначили осенью 1936 года Николая Ивановича Ежова новым наркомом внутренних дел, так сразу он принялся свою основную квартиру на Кисельном расширять и совершенствовать. Архитекторов, инженеров, рабочих всех лично для такого дела отбирал, и уж те постарались. Мрамора розового и белого не жалели, паркет дуб мореный, стены полированного орехового корня, мебель драгоценного красного дерева, а еще из музеев теток голых понатащили. Тетки на холстах, в бронзе, в мраморе. Так в описании и внесены. Фигура номер 4139, из Эрмитажа, каменная, полуженского, цвету белого, греческого происхождения, старинная, БУ, бывшая в употреблении, бракованная, руки оторваны по самые плечи. Теми фигурами всю Ежову квартиру заставили. Кому они в музеях нужны? Безрукие. А кроме всего, архитекторы, инженеры и рабочие аккуратно все Ежовы комнаты обмерили, на каждый чулан, на каждый закоулочек подробные планы составили, а планы передали куда надо. Поясняю, куда надо – это в Институт мировой революции, товарищу Холованову. И пока товарищу Ежову квартирные условия улучшали, пока главную Ежову квартиру благоустраивали и каменными фигурами обставляли, совсем рядом, на соседней улице, открылась контора «Мосгорсельсбыт», а саму улицу метрострой разворотил и заборами загородил. Зачем разворотил? А какое ваше собачье дело? Так надо. И не задавайте глупых вопросов. А вообще, кому какой интерес до канав и котлованов? Ими вся Москва перерыта. В данном случае, однако, надо отдать должное метрострою, недолго ковырялись, заборы сняли, засыпали котлован, улицу асфальтом залили. Так вот, разворотили улицу вовсе не зря. Под той улицей спецтрест метростроя бункер бетонный возвел. Лучшая маскировка — все на виду делать. Котлован рыть, ни свет ни заря самосвалами греметь, грязь по мостовым растаскивать, еще и лозунг на входе гвоздиками присандалить. Сдадим объект досрочно к славному юбилею ВЧК НКВД. Вход в бункер через контору Мосгорсельсбыта. Кому положено? А положено многим. В метростроевском бункере планы Ежовой квартиры. На каждой стене. А посреди главного бетонного зала макет квартиры. Что плохо, помещений в подконтрольной квартире много, и гостей к Ежову каждый вечер стада, табуны. Что хорошо, все они тут, и почти каждый вечер. Информация снимается одновременно со 124 микрофонов. Снимается с самого первого дня вступления товарища Ежова на пост руководителя НКВД. Сброшен теперь товарищ Ежов с поста, но работа продолжается. И будет продолжаться, пока последнего ежовца не встретят в ночном мраке не по-ночному бодрые ребята и не произнесут ритуальную фразу «Иди, сука». А последним, как все в рабочих сменах догадываются, будет сам Николай Иванович Ежов, по-домашнему Николь.